уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, политолог. Здравствуйте, Константин Эдуардович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Сразу же, Константин Эдуардович, и вас предупрежу, у всех наших слушателей, что мы ждем, что вот после 15 часов будет обращение президента. Песков говорил, что обращение будет большим в рамках совещания с правительством и губернаторами, поэтому как только президент начнет, мы эфир прервем, и если потом время останется, то мы вернемся.
Да, вот я такой план. Хотел найти. У меня тут один из читателей в Фейсбуке написал свой вариант обращения президента. Я думаю, что, может быть, мы услышим именно эти слова. Мы достойно прошли месяц самоизоляции. Россия показывает умеренный темп роста зараженных и отличную мобилизацию систем здравоохранения. Так. Спасибо за это, в первую очередь, медикам и каждому из вас. Теперь нужно собраться силами, пережить без потери майские праздники, в связи с чем вынуждено решение продлить период самоизоляции до, ну, дальше как хотите.
Но это пока было предположение, да, вашего подписчика, но, с другой стороны, уже Анна Попова и многие губернаторы говорили, что, возможно, к 12, до 12 мая продлят. Поэтому пока спойлерить и анонсировать не будем, тем более, что это, в общем, разговоры в пользу бедных. Дождем, что президент скажет. А пока мы с вами можем обсудить, в общем-то, кодексы, про которые говорят прям одновременно практически. Вчера стали говорить про новый кодекс этики для МВД, то есть его обновляют за последние 7 лет. И там будет про то, что нельзя ругаться матом, про то, что стоит сотрудникам МВД все-таки придерживаться скромности при оформлении кабинета, не нужно выкладывать никаких фотографий в социальных сетях и рассказывать, что человек работает в этой структуре. Параллельно еще «Единая Россия» предложила наказывать чиновников за хамство. В данном случае и там речь идет про этику. Другой вопрос. Постоянно у нас то предлагаются новые наказания, то предлагаются новые кодексы этические. Они новые, потому что старые не работают или что? Как вы считаете?
Знаете, мой отец был секретарем парткома МВД СССР, был начальником главного управления охраны общественного порядка МВД СССР, и в те времена тоже говорили об этике поведения милиционеров. И говорили о необходимости быть аккуратными, красиво выглядеть, бриться, не ругаться и проявлять себя чувствуя задержанным. Все эти разговоры ведутся уже очень давно. Но разговор эти в пользу бедных по одной простой причине. Потому что качество работы полиции определяется контингентом, который набирает полицию. То есть, собственно говоря, сделать эту работу престижной, платить им много, устроить конкурсный отбор, сделать так, чтобы туда попадали люди действительно высокой культуры и с хорошим образованием, и не будет этих проблем. Дураков учить только портить, как известно. И мне кажется, вообще это очень странно, что нужно людям объяснять, людям, пришедшим в полицию, элементарные вещи. Например, что полицейский не должен ругаться матом, да, или должен выглядеть опрятным, или не должен демонстрировать агрессию. Мне кажется, вообще все это затеяно исключительно ради того, чтобы ради одного пункта, как раз по поводу соцсетей, чтобы полицейские точно не присутствовали в соцсетях, потому что оттуда идет большое количество скандалов. И еще мне кажется, что все это реакция на снижение доверия к полиции, которая наблюдается и уже давно наблюдается. Необходимо как-то поднимать это доверие. Необходимо поднимать доверие к министерству, к министру, к полиции, так, показывать свою готовность действовать. Кодекс – это самое простое и незатратное, что можно придумать, но мы с вами готовы поверить в то, что с принятием этого кодекса отношение полиции к гражданам изменится, и граждане перестанут переходить на другую сторону улицы, увидев полицейских. Во всяком случае, во избежание проблем, многие это делают.
Но вот с другой стороны, получается, ведь культура же не, скажем так, она, понятно, взращивается, но она взращивается все равно всю жизнь.
В саду.
Только?
Не только. Но вообще, на самом деле, ребенок формируется до 3 лет. Как отец 5 детей, могу сказать точно. После 3 лет, что хотите делать?
Уже поздно, как в одной японской книге написано было, да. Но, с другой стороны, хорошо. А когда предлагаются, например, штрафовать чиновников? С одной стороны, чиновники сами придумывают, например, штрафы для автохамов. А кодекс об административных правонарушениях дополняются, там ужесточаются штрафы и так далее. То есть и это как будто бы работает. По крайней мере, люди, которые, значит, ездят на машине в Москве, говорят, что в Москве даже получше ездить, чем там, в европейских городах каких. То есть якобы штрафы работают в качестве воспитательной меры. А для чиновников штрафы сработают в плане воспитательной меры?
Опять-таки, понимаете, ведь вопрос неотвратимости наказания и вопрос единых подходов ко всем
так.
Является ключевым. То есть кто будет страдать потом? Стрелочники, мелкие чиновники, иногда, может быть, средние. Ну, крайний случай, да, вот недавно замминистра платился должностью, бывший губернатор Севастополя.
Овсянников.
Да, Овсяник, который хамил в аэропорту Ижевска персоналу. Да, это круто, но это максимальный уровень, мне кажется. Выше уже не поднимется. Так вот, если бы это все распространялось сверху донизу, если бы действительно люди знали о неотвратимости наказания, я имею в виду люди, работающие в органах власти, безусловно, надо бороться с чванством, с хамством, с бюрократизмом, бездушием. Кто бы сомневался. И очень много нареканий. И у людей сейчас уже другие запросы, да, не те, которые были лет 20, даже 10 назад. То есть запросы людей, требования к чиновникам со стороны населения, со стороны граждан выросли. И власть должна на это как-то реагировать. В конце концов, кто-то должен играть роль громоотвода. Что уж там. Вот, поэтому давайте мы накажем одного, двух, трех, которые что-то неудачно сказали. Изменит ли это ситуацию в целом? Я вообще считаю, что дорогу осилит идущий, и лучше любые меры, чем отсутствие таковых, по наведению мостов между чиновниками и гражданами. Но важно, чтобы это не было компанейщиной.
Важно, чтобы не было компанейщины. С другой стороны, не может ли этот процесс все-таки оккультуривания, я так скажу, он все-таки взаимный? Не то, что мы с вами пришли в какой-нибудь собес, и мы потребители государственных услуг, мы можем себя вести как угодно с этим человеком, а потом жаловаться, если он нам в ответ нахамил. Ну, то есть, я не понимаю, здесь поколения должны смениться, что ли? Отношение людское должно поменяться по отношению друг к другу.
Поколение, безусловно, но вообще должно смениться отношение к народному образованию, к системе воспитания, начиная с детских садов, к воспитанию в семье, в конце концов. Я верю в нашу молодежь, потому что я имею 5 детей, и мне есть на кого смотреть. Я думаю, что постепенно все будет меняться, тем более все будет меняться еще и со сменой, не только со сменой поколений. Вот, с повышением уровня и качества жизни, с развитием новых информационных технологий. Понимаете, раньше интернета не было, и соцсетей не было, и чиновник мог нахамить, и никто его на телефон не снял бы, потому что и телефонов мобильных не было. А теперь опаньки, засняли, разместили в Ютубе, и миллионы просмотров. То есть, в принципе, новые гаджеты, новые системы обмен информацией, новые каналы коммуникации, они способствуют тому, что ничто не остается бесследным. И чиновник должен это понимать.
Но человечество все равно, мне кажется, в плане цивилизационном, как там модель поведения и так далее, меняется гораздо медленнее, чем появляются новые какие-то технологические способы доставки информации или обмена информацией. Я к чему веду, что вот даже с этими полицейскими, там в Алтайском крае уже Следственный комитет проводит проверку по факту того, что там сотрудники полиции при задержании очень грубо обошлись с человеком, который нарушил правила самоизоляции в Змеиногорске, например. Еще какие-то сообщения. Мы их видим в социальных сетях, да, и мы видим комментарии к этому всему. Но с другой стороны, скажут, а к сотрудникам полиции, как то, например, представители полиции нам в эфире говорили, товарищи, ну вы сами понимаете, у них нервная работа, вы тоже не должны лезть на рожон, не деритесь с сотрудниками полиции, тоже ведите себя хорошо. И я опять же подвожусь к предыдущему вопросу, это же процесс все равно взаимный, а в конце концов какие-то превышения, возможно, там, эмоциональные или превышение полномочий сотрудников полиции спишут, в конце концов, на нервные времена.
Ну, это самое удобное, да, обвинить жертву. Не провоцируйте мужей, не провоцируйте полицейских, жертва вся виновата, не лезьте на рожон. Почему я говорю, что проще перейти на другую сторону улицы, увидев полицейского, чем пройти мимо, не дай бог, с этим у глаза. Так вот, я-то думаю, что все-таки люди меняются, и гуманизация общества происходит. И это очень заметно. Собственно говоря, в 20 веке это стало заметно, особенно после Второй мировой войны и дальше, да, в 21 веке это заметно. Люди меняются не так быстро, как хотелось бы, может быть, кому-то, Но так или иначе люди меняются к лучшему. И мне так кажется, что очень важно, чтобы, когда речь идет о людях, наделенных полномочиями, властными полномочиями, да, представителей силовых структур, чтобы здесь, повторюсь, работала система отбора, есть из кого набирать. Ну, смотрите, ну, это уже банальный пример, на зубах навязло, но все время в Грузии загнали всю полицию, да, набрали заново, и мне приходилось общаться в Грузии с полицейскими, это одно удовольствие, да, все подскажут, помогут, покажут, подвезут.
То есть это какие-то еще, люди,
еще
которые... Это какие-то, понятно, это какие-то люди, я не знаю, скрытые в анналах государства, что ли, они просто не могут прорваться или что?
Люди, которые считают, что их работа престиж, и которые дрожат ей, понимаете? То есть, да, на самом деле, есть эффекты, ну, известно, описаны психологами, да?
Да.
Напишите на стене дома слово из трех букв, через неделю там будет два раза уже написано, потом три, четыре, пять, а потом, собственно говоря, дом вообще можно сносить. Так вот, все дело в том, что, к сожалению, у нас работа полицейского не очень престижна. Не очень престижно. И это на самом деле большая беда. Мне отец, кстати, тоже сегодня предлагал пойти работать по его стопам.
Вы пошли в политтехнологи.
Тогда я пошел в учителя истории. Я категорически отказался. Ну вот я отказался, кто-то еще отказался. Сколько у нас таких отказавшихся? А надо было идти.
Ну, смотрите, здесь еще интересный момент, Константин Эдуардович. По поводу того, как... Вот вы сказали, как человечество поменялось после Второй мировой войны. Были исследования, и сейчас люди пытаются понять, как менялось человечество после там страшных эпидемий и так далее. С вашей точки зрения, после коронавируса общество поменяется, станет более гуманным или, наоборот, более атомизированным, например?
Нет, запрос на солидарность, безусловно, есть, и он растет. Хотя, знаете, я вот сегодня опубликовал пост про коронавирус. С моей точки зрения, вполне безобидный. Так там некоторые готовы были меня просто растерзать. То есть, кроме коронавируса, есть еще коронабесие. И это на самом деле ужасно. Я просто написал о том, что не надо превращать жизнь в апокалипсис. В конце концов, это не первая эпидемия. Так вот, если говорить о том, как люди будут меняться, ну, безусловно, абсолютно точно, взаимопомощь, взаимовыручка, желание людей общаться никуда не денутся. Но меня пугают сейчас разговоры про новую нормальность, про социальное дистанцирование. Я вообще не понимаю, почему мы называем это социальное дистанцирование. Социальное дистанцирование – это на самом деле в иерархической системе, да, где чем выше статус, тем больше дистанция снизу от низовых структуры этой пирамиды. Медицинское дистанцирование, мне кажется, звучит намного
медицинское
лучше.
Дистанцирование, где-то 1.5-2 метра. А про новую...
Нас на самом деле сейчас пугают. Пугают, мы должны бояться друг друга. Вот вчера по Евроньюс показывали министра иностранных дел Великобритании, что такая страна футбольная. Он говорит, что жизнь не будет прежней, надо привыкать к новой нормальности, не будет больше вот этих забитых людьми стадионов. Боже ты мой. То есть как же так? И вот эти призывы к атомизации, ну, мне кажется, они могут повлечь как раз обратную реакцию. То есть, собственно говоря, как только угроза пройдет, как только люди почувствуют себя в безопасности, будет очень большой запрос на нормальное человеческое общение.
Не только
онлайн.
Здесь еще любопытный момент, что ООН, например, вот про эту нормальность-то исключила возврат мира к старой нормальности после пандемии.
Да, но они про другое говорят. Они говорят про бедность, которая грядет.
Да.
Про тот самый апокалипсис. То есть про миллионы потерявших работу, про миллионы голодных, особенно в Западной Африке. То есть, собственно говоря, они говорят не про изменение этических норм, а про то, что человечество станет беднее. Когда человечество становится беднее, чем беднее люди, тем они злее иногда, да? Вот, потому что начинается борьба за выживание, за каждый кусок, который нужно у кого-то изо рта вырвать. И, безусловно, если в Африке в результате коронавируса, в Европе, кстати, половина заболевших в Европе и половина умерших в Европе, а в Африке из-за этого люди будут голодать, потому что мировая экономика полетела в тартарары, это очень печально. И там могут быть драки за кусок хлеба, кто бы сомневался. Но было бы неплохо это предотвратить. Почему, собственно говоря, думая о жизнях людей, нужно думать и о спасении экономики?
С вашей точки зрения, все-таки вот этот прием локдауна, всемирного в борьбе с коронавирусом, это же тоже фактически новая нормальность. Это же тоже, ну, я не знаю, тестирование фактически новой технологии.
Да, но нормальность ли, понимаете, в чем дело? Вот только факты. Я не короноскептик, упаси бог, и точно не антипрививочник. У меня дети все прививки сделали. И сам я месяц сижу в самоизоляции, соблюдаю все нормы. Но посмотрите, например, Беларуси, да, вот ее можно сравнить по населению с Московской областью. Количество тестов проведенных тоже примерно равно. Количество заболевших примерно равно. Количество умерших примерно равно. Тогда возникает вопрос, в Московской области есть карантин, в Беларуси нет. Почему? Или возьмите Швецию, да, которая фактически отказалась от карантинных мероприятий. И, в принципе, сейчас многие говорят, что шведский эксперимент себя оправдывает. Карантин в эпидемиях, безусловно, нужен, но он должен быть разумным, понимаете? То есть, на самом деле, подчиняться логике. Вот сегодня руководитель Роспотребнадзора заявила, что в самолетах мы теперь будем летать, когда они будут летать. А если знаете, когда
масках.
Они будут летать?
В масках.
В масках и в резиновых перчатках.
Так.
Прекрасно. 8 часов в масках и резиновых перчатках. Возникает вопрос. Хорошо, если в самолете мы летим в маске и в резиновых перчатках, так, может быть, тогда и в метро нужно быть в резиновых перчатках и в масках, и в автобусе, и в троллейбусе, и в трамвае, и так далее. И, собственно говоря, вообще-то обязать людей все время ходить в масках, в резиновых перчатках, куда бы они ни пошли.
Константин Дач, а вам могут привести в пример, например, азиатские страны, тот же самый Вьетнам или Китай, где маска для человека – это норма. Но, правда, там это защита от выхлопных газов. Это другое дело.
Да, но несмотря на то, что я скептически отношусь к деятельности ВОЗ, но даже ВОЗ говорит, что маска – это не панацея, где-то она нужна, например, в магазине, да, где-то на улице видишь людей. Вот вчера видел бабушку, у нас тут сидит на скамеечке, гуляет. Ни одного человека вокруг, километр. Она вышла воздухом подышать. И вот она сидит 2-3 часа в маске, дышит воздухом. Ни одного человека рядом нет. Смысл? Ну ладно, это бабушка, но молодые люди.
Ну, может быть, это... Смотрите, Константин Эдуардович, может быть, это попытка, да, попытка справиться, во-первых, с этим страхом, потому что очень много неизвестных вводных, будем говорить так, очень много трактовок, очень много информации, поэтому каждый человек может как бы справляться со страхом сообразно, ну, собственно, я не знаю, воспитанию, восприятию мира. Как то делает государство. Да.
Стресс убьет больше людей. Больше у людей бьет страх. Вспомните историю. Первый умерший от коронавируса в Москве. У нее тромб оторвался. Ей в больнице сообщили, что у нее коронавирус. Бабушка впала в панику наверняка. Да, стресс, шок, тромб оторвался. Вот моя мама уже месяц сидит, не выходит из дома вообще. Ей страшно выйти из дома. Привозим продукты, ставим у двери, все. Вот когда она выйдет на свободу, что с ней будет? То есть, собственно говоря, опять же, не надо перегибать, потому что от стресса людей, стресс этот провоцирует инсульты, инфаркты и многое чего другого. Или, допустим, ну, простой пример по поводу смертности. У нас 55 человек, да, умерло от коронавируса за день. Теперь представим себе, Курганская область, где запретили продажу спиртного.
Так.
Объявили, что с 30 апреля спиртное не продается. Соответственно, я представляю себе, как жители Курганской области закупают ящиками это спиртное, выпивают его в первый же день, может быть, во второй еще хватает на опохмел. И сколько будет смертей потом от отравления алкоголем, от отравления алкоголем и суррогатами и так далее. Один человек умрет от коронавируса в Курганской области или два. Вот. А 22 умрут от отравления суррогатами алкогольными. Ну, это нормально.
Но это к вопросу, смотрите, тогда как реагируют региональные власти, а может быть даже и власти стран целых, на вот эту вот, значит, заразу?
Ну, не всегда адекватно. Методом проб и ошибок. Не всегда адекватно методом проб и ошибок.
Так. Но, то есть, смотрите, некоторые скажут, хорошо, народец стал просто послабее, что там, боже мой, 2 месяца дома посидели и уже кричат о неком апокалипсисе.
Да, но на самом деле, подрывая свой иммунитет. А теперь поговорим опять же о сидящих дома и не сидящих дома.
Так.
У нас большинство умерших, как известно, в Европе. Есть страны, где должны умирать сотни тысяч, если не миллион людей, если там появился хоть один больной коронавирусом, потому что там люди сидят на головах. Например, самая высокая плотность населения в мире – в Бангладеш. Где эти сотни тысяч трупов? Их нет. Знаете почему? Потому что они умирают от других болезней. То есть до 60 лет мало кто доживает. Средняя продолжительность жизни другая. Страшно, конечно, за стариков. Да, безусловно, страшно. И, кстати, половина умерших в Европе – это старики из домов престарелых. Так вот, безусловно, страшно. За мою маму страшно. Но зачем мои дети не общаются с бабушкой? То есть я их не вожу к ней.
Но смотрите...
Почему мои дети должны быть лишены возможности гулять на улице? Ну, серьезно, вот почему? То есть, собственно говоря, они меня уже с ума сходят за месяц сидения. И поверьте, это не прибавляет им здоровья. То есть, в принципе, да, понятно, меры профилактические должны быть. Они должны быть разумные, логичные, mm-hmm. понятные.
А логику можно, скажем так, отработать вот в такой ситуации неизвестности? Ведь помните, как, например, Европейская комиссия извинялась перед Италией за тот самый европейский эгоизм, который они проявили, закрывшись от Италии, не предоставляя туда масок, а маски в итоге привезла Российская Федерация. Ну, то есть, получается, что как бы вот тот самый хваленый гуманизм и та самая хваленая логика, она хромает как бы везде.
Но я не понимаю, как ее можно универсально. Потом, не сразу, да. Но получили. И даже Сербия получила помощь Евросоюза, но плюется в адрес Евросоюза значительная часть сербского общества и благодарят китайцев, от которых, собственно, вся эта зараза пришла. Угу. Так вот, да, в ситуации сложной, своя рубашка ближе к телу, и многие страны окуклились. Сейчас потихонечку наступает протрезвление, и карантинные меры потихонечку снимаются.
Снимают. Так.
Снимают, да. И помощь друг другу уже оказывают. Да, бюрократия брюссельская оказалась неповоротливой. Это правда. Но надо еще сказать, что долгое время недооценивали серьезность угрозы, в том числе благодаря Всемирной организации здравоохранения и китайским властям, вот, которые не сразу стали бить барабаны и трубить в трубы. По прошествии месяца, двух, начинается уже работа над исправлением ошибок. Угу. Нам не обязательно повторять чужие ошибки. Но... Мы же немножко, так сказать, запаздываем, не надо повторять чужие ошибки.
Ну, запаздываем, да, на 3-4 недели, но, правда, говорят, вы же не хотите, как в Италии, вы же не хотите, как в Соединенных Штатах.
Нет, мы не хотим, но мы не как в Италии, потому что, во-первых, у нас нет такого количества пожилых людей, во-вторых, у нас при встречах так не целуются, как в Италии. А в Италии пожилые люди дома не сидят, они сидят в кафешках, ресторанчиках, пьют вино и так далее.
Про менталитет, согласна.
Да, то есть они на самом деле очень общительные, и это их погубило во многом.
Вот здесь...
Да, наши люди интроверты многие, да. Моя мама и в лучшие годы из дома выходила крайне редко, а сейчас, ну...
Смотрите, Константин Эдуардович, здесь еще такой момент, все-таки по тому, как мир будет выбираться все-таки из всемирного режима самоизоляции. Вот с вашей точки зрения, пройдем ли мы те стадии, которые, например, проходили после там, других потрясений, как то, там, соответственно, как, я не знаю, классовая борьба какая-то, там, условно, после мировой, Первой мировой войны был военный коммунизм, там, ужесточение, потом был НЭП, потом какой-то ренессанс, потом история, экономика, они же все равно развиваются вместе по общим законам как-то, или вот сейчас что-то иное? Как
не, на политическую жизнь в тех странах, где сменялись власти, есть, да, где выборы, а не голосование, коронавирус повлияет, безусловно. Много поменяет, потому что одни партии уйдут, да, если они не справились, будучи правящими с вызовами и угрозами, другие придут, но это не поменяет систему в целом. Просто произойдет ротация. То есть одних политиков поменяют другие политики. Что касается усиления классовой борьбы. Да, наверное, запрос на социальную справедливость возрастет. Да, наверное, некоторые крайности дикого капитализма можно уже списать в утиль. Например, идею о исключительно платной медицине и оптимизации здравоохранения таким образом, чтобы было меньше мест в больницах, чтобы люди там не задерживались. Uh-huh. То есть, в принципе, понятно, что государству, в любом государстве сейчас нужно пересматривать все подходы к медицине, менять пропорции. У нас, кстати, если вам интересно, наоборот, тратится два с лишним раза больше, чем на медицину. Вот. Может быть, было бы неплохо, если бы хотя бы поровну. Кстати, любопытно, что наиболее подготовленными оказались совершенно разные страны. Да? Это не связано с демократическим режимом, тоталитарный режим. То есть есть Швеция с ее медициной, есть США. Сингапур с его медициной, есть Куба с ее медициной. США, конечно, не настолько подготовлены. То есть кубинцы в этом смысле справляются лучше, но и шведы справляются лучше, и сингапурцы справляются лучше. Посмотрите на смертность в Сингапуре, 0,1%. Или смертность в Южной Корее, например. То есть это даже не зависит, оказывается, от политической системы. Это зависит просто от приоритетов в обществе. То есть можно быть не демократически, как Куба, но тратить и быть нищими буквально, но тратить очень много на здравоохранение.
Константин Дович, давайте после новостей продолжим. Константин Калачев здесь с нами, руководитель политической экспертной группы, политолог, сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». С нами Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, политолог. Еще внимательно мы сейчас смотрим телевизор, потому что должен выступать Владимир Путин. Пока еще не выступает, но как только, так сразу мы все это выводим в эфир. Константин Эдуардович, вам пока вопрос от слушателя. Виталий, я правильно понимаю, что ваш гость поддерживает нападки Трампа и некоторых еще стран мира по отношению к Китаю и Всемирной организации здравоохранения из-за коронавируса? То, что раньше не сообщили, то, что что-то скрывали и так далее.
Я думаю, что с деятельностью Всемирной организации здравоохранения действительно есть смысл разобраться. Начнем с того, что руководитель не имеет медицинского образования. Их офис в Швейцарии, говорят, бьет все рекорды роскоши. Они задают моду в решении тех или иных трендов, в решении тех или иных проблем. И вот, с моей точки зрения, в результате они добились того, чего не смогли добиться никакие террористы. Запугали все человечество.
Смотрите, ну тогда под вопросом функционал наднациональных органов, то есть помните историю с атипичной пневмонией, когда спустя год, когда все это уже улеглось, более-менее вирус этот победили, признали, что, в общем-то, там были какие-то непонятные истории с статистикой.
Это не одна такая история. Таких историй достаточно много. И то, что ВОЗ где-то подвел Китай, и то, что ВОЗ, кстати, упустил ситуацию и вовремя не предупредил об угрозе, это проблема. Кстати, по поводу ВОЗ и масок. Сколько было, да, еще всяких заявлений ВОЗ, нужны маски, не нужны маски. Я полагаю, что, безусловно, как любая надправительственная организация, у ВОЗ есть проблемы. Проблемы внутренние, да. Борьба за бюджеты, за бюрократизированность, негибкость, готовность подыграть одним при предвзятом отношении к другим. Ну, что с этим поделаешь? То же самое в любой другой организации, кто занимается спортом, олимпиадами, футболом, чем угодно.
Ну, смотрите, если как раз, когда были споры по поводу Олимпиады или чемпионата мира, мы пытались каким-то образом влиять, постоянно выступал МИД и так далее, на фоне того, что Трамп, например, говорит, что я больше не буду финансировать Всемирную организацию здравоохранения, можно эстафетную палочку принять, как вы считаете?
Нет, потому что для нас критически важны отношения с Китаем. Критически важные отношения с Китаем. У нас был поворот на восток, не очень удачный, впрочем. Но китайцы и так сейчас перестали покупать газ, силы Сибири простаивают, с нефтью опять же что-то надо делать. То есть китайцы нам нужны и как инвесторы, и как рынок сбыта, и опять же как союзник, если мы продолжаем бодаться с США. Так что Россия и Китай будут вы заодно, хотя я считаю, что мы не союзники точно, мы попутчики.
Но здесь другой момент. После вот этой эпидемии, которая рано или поздно закончится, все равно говорят, что мир действительно не будет прежним, будут какие-то новые коалиции создаваться, может быть, санкции вдруг отменят, потому что мы же будем в новом мире, а в новом мире будет все по-новому, соответственно. Вот с вашей точки зрения, это действительно настолько все глобально изменится? Или мы пока просто настолько хотим, чтобы все это закончилось, поэтому мы думаем, что будут какие-то такие изменения, которых мы раньше не видели? А на самом деле все это пройдет, и все вернется на круги своя.
Не, ну, с точки зрения экономики изменения будут. Странам, торгующим ресурсами, придется не сладко. Уже не сладко, так, собственно говоря. И, кстати, это связано с коронавирусом. Спасибо. Некоторые радуются, что воздух очистился в Москве. Понятно совершенно, что если машины используются меньше, если самолеты не летают, запрос на бензин, на авиационное топливо падает, соответственно, падает спрос на нефть. Правда, у нас почему-то бензин не дешевеет, в отличие от других стран. Так вот, что касается экономики. Опять же, Европа и Америка не хотят быть критически зависимы от Китая. Значит, будут развивать собственное производство. Так. Локализация производства. Китайцам придется только-только не закончить торговую войну с США, только-только договорились закупить США на 200 миллиардов американских товаров в обмен на то, что китайские товары не будут облагаться высокими ввозными пошлинами. Вот. И тут все полетело в тартарары. Понятно, что сейчас больше будет разговоров о самодостаточности в любой стране, причем, потому что никто не хочет зависеть. Понятие продовольственной безопасности тоже будет, наверное, звучать серьезно. Например, Россия сейчас отказалась от экспорта зерна. Полгода назад мы рассказывали, какие молодцы, больше всех зерна в мире продаем. Да, сейчас Россия отказывается от экспорта зерна, потому что самим надо. Так вот, очевидно совершенно, что диверсификация экономик будет происходить. И нам тоже нужно задуматься над тем, чтобы нашу экономику диверсифицировать.
Здесь еще возникает момент очень важный. Во-первых, как долго, с вашей точки зрения, для России может длиться переходный период? И, возможно, конечно, это зависит не только от Российской Федерации, а еще там и от США, и от Китая, конечно же. И еще про вертолетные деньги в последнее время очень много говорят, вспоминая опыт Сербии, Японии, Соединенных Штатов. Вот с вашей точки зрения, не приведет ли отказ от прямой финансовой поддержки населения вот к увеличению, например, разрыва в доходах между бедными и богатыми и росту социальной напряженности?
Слушайте, ну это проблема вообще правительственных экономистов. Японцы, например, раздают деньги по одной простой причине. Нужно поддержать внутренний спрос. Так. То есть деньги, внутренний спрос, развитие экономики. У нас наш внутренний рынок и так не так уж велик. При достаточно большом населении люди бедные. Мы поэтому не особо интересуем кого-то, как крупный рынок сбыта. Так вот, казалось бы, мне очень странно заявление Набиуллиной, что выдача одного МРОТ, двух МРОТ вызовет дикую инфляцию. Ерунда, все это полное. Да, если люди получили бы эти выплаты и потратили бы их на отечественные продукты питания, это бы только стимулировало бы производство отечественных продуктов питания. Что касается Сербии, это прям удар в спину. Удар в спину. Братушки, вот не ожидал.
Да, Сербия по 100 евро всем, они, да,
по 100 евро всем раздает, ну или эквивалент в динарах. Буквально 7, 5,5 миллионов граждан имеют право получить по 100 евро.
То есть почти
все. У Сербии есть такие возможности, у России нет. Мне кажется странным. Мне кажется это очень странным. И я думаю, что вот эта история, она очень вредит имиджу нашей власти. Потому что говорить о том, что власть у нас заботливая, а государство социальное, тогда, когда явно совершенно на людях экономит. То есть нет денег для людей, но есть деньги на поддержку системообразующих предприятий типа Фонбета.
С Фонбетом там все сложно. Там исключили.
Уже исключили, да. Но потом там сейчас появилась какая-то компания, связанная с Собчак. Ну, то есть это цирк, кино и немцы. В общем, поддерживать крупные предприятия или строить мост на Сахалин, деньги найдутся. А людям что-то раздать нет. Я считаю, что совершенно неправильно. И это нивелирует все разговоры о голосовании за социальные поправки в Конституцию. Если социальное государство, то уж один раз, один МРОТ можно было бы раздать всем без исключения, с учетом кризисной ситуации. Потому что решение проблем компенсации для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей, его нет. И насчет пособий безработицы. Владимир Владимирович Путин просто сам не пытался устроиться, не сходил сам в службу занятости. Он тогда знал, что, например, индивидуальный предприниматель не может получить пособие. И вообще идея, что я должен прямо потерять работу последние 60 дней, у нас много людей давно живут без трудовых книжек. У них нет возможности доказать, что они работу потеряли в последние 2 месяца. Сейчас они сидят без денег. Неужели у государства не нашлось бы 15 тысяч рублей или 30 тысяч, как некоторые предлагают, пенсионеры, для того, чтобы этим людям жизнь облегчить? Хорошо, тогда сделайте, если денег жалко, боитесь инфляции, сделайте, как Кудрин предлагает. Есть госрезервы продовольственные, да? Продукты питания, в конце концов. Но нельзя же людей бросать совсем. Хотя есть плюсы, да, нет худа без добра. Поэтому у нас не воет режим ЧС, ЧП и так далее, потому что, ну, если ты вводишь жесткие меры, тогда кроме кнута должен быть и пряник.
Но здесь еще такой момент возникает, что вот кто-то тут, Виталий, да, некоторые деятели, эксперты говорят, что деньги людям не дают, потому что людям дадут денег, они купят пиво, купят водку, вино, будут пить и спаиваться на карантине, а потом еще работать.
Лучше всех сказал Собчак, не надо давать людям деньги, потому что они их проедят. Проедят. Так что, вот. Но презумпция виновности человека – это вообще ужасно. То есть, на самом деле, презумпция виновности, отношение к людям как к идиотам, то есть, на самом деле, это же отношение к людям как к идиотам. То есть, мы все безответственные, дайте мне 10 тысяч, я, конечно, пойду их пропью. Ну, слушайте, вот с этого, на самом деле, начинается непонимание между гражданами и государством.
А вот, Константин Эдуардович, вы про мост упомянули, еще же была история с там, саммитом АТС, еще была история с, конечно же, чемпионатом мира по футболу. Как-то так складывается, что нам нужны мегаинфраструктурные проекты, чтобы, соответственно, подвести газ там в 3 поселка. Плюс нам нужны, что еще, нам нужны программы, значит, по там, развитию, там, программы экологии, экология, нацпроект, еще какой-то проект, чтобы, соответственно, запустить какой-то процесс. Может быть, это просто несовершенство бюрократической системы, а не то, что чей-то злой умысел и кто-то очень жадный.
Нет, это ставка на крупные проекты, потому что иначе якобы все разворуют, а так хоть что-то останется. По поводу саммита АТС, но давнишнего. Я был в Владивостоке перед саммитом и видел дома, облицованные плиткой с одной стороны, со стороны проезда гостей. Это, конечно, была прелесть, что такое. И да, можно, на самом деле, строить потемкинские деревни, но от этого жизнь не улучшается. Насчет газа три поселка, у нас газификация страны 70%, меньше 70% даже. У нас много школ не имеют канализации и горячей воды.
Было такое.
И больниц тоже, кстати. И больниц тоже. Так вот, вместо мегапроектов, вот сейчас говорят, что строительство будет драйвером развития экономики. Но какое строительство? Если дешевое строительство муниципального жилья, которое человек может снять, не купить, а снять, это одна история, да?
Так.
Если мост на Сахалин, это другая история. Я понимаю, конечно, это большие подряды, есть заинтересованные люди, и потом это так приятно проехать по мосту, посмотреть, как все это круто, не хуже, чем в Китае, но на самом-то деле это не так влияет на жизнь населения. То есть и строят эти мосты гастарбайтеры зачастую, да? Так вот, это подход, это на самом деле подходы, которые нужно менять, нужно отталкиваться от интересов отдельного человека, тогда все будет хорошо.
7373948, наш телефон, 7373948. А, так, кто-то тут пишет, 757-й, по поводу штрафов и вот тех мер, которые принимает государство в плане изоляции и так далее. Говорит, но с другой стороны, люди-то вначале вообще плевать хотели в масть своей на изоляцию. Даже штрафы вводить пришлось. Вот это именно даже штрафы, потому что как бы люди не реагировали, товарищи, опасно.
Ну, не совсем так. Но, опять же, это перекладывание ответственности на людей. Вот люди дураки, шашлычники виноваты. Я помню прекрасно первую неделю. Под окнами было пусто. Пойдешь в магазин – никого. А сейчас уже машины ездят, и люди ходят. 24 тысячи протоколов в Москве выписали. Это не так уж мало, но и не так, чтобы много, без перегибов. Потому что в некоторых странах все куда жестче и штрафы посерьезнее. Но опять-таки, понимаете, в чем дело? Если так, то тогда и власть не должна делать ошибок. Вспомните очереди московского метро, которые произошли из-за тотальной проверки разрешений. Вместо выборочной – тотальная. И за что боролись, на то напоролись. То есть хотели социальное дистанцирование, получили по полной программе очереди толпы людей. Кстати, замечу, всплеска резкого заболеваемости нет. И слава богу, а то бы сейчас Собянин себе волосы рвал.
А еще есть такой момент, как обращение, например, врачей к губернаторам, как то в Курской области произошло, в Курске точнее. И как, например, в Люберецкой больнице было обращение аж в Следственный комитет. Хотя курские врачи тоже говорят, что если... Да, если губернатор не отреагирует, то и в СКР тоже пойдут. А все это связано с чем? Что как бы перепрофилируют больницы, чтобы койки были, а людей, врачи, соответственно, не снабжают условиями, не снабжают там СИЗами и так далее, чтобы они лечили этих людей, больных коронавирусом. Возникает вопрос, вот здесь тоже вопрос, с кого спрашивать будут, потому что Высокинскому, например, тоже уже представление прокуратуры вынесло по коронавирусу. Вот здесь про эффективность, наверное, государственного регулирования стоит поговорить. Это
да,
же как
согласен.
Бы форс-мажор,
да,
не проходит.
Уже есть случаи увольнения главных врачей и министров региональных здравоохранения. И самоувольнение есть, и даже есть выпавшие из окна после совещаний главные врачи. То есть есть пару случаев.
Был когда такой, после,
Да, после совещаний человек то ли сам выпадает, вот, то ли выбрасывается. Так вот, вся проблема, мне кажется, в том, что у нас опять начинается поиск стрелочников, и никто не знает, собственно говоря, где тебя накажут, а за что тебя поощрят. За завинчивание гаек или наоборот. Потому что инструкции взаимоисключающие меняются очень часто. Что касается здравоохранения. Не губернаторы придумали оптимизацию здравоохранения, да? Сокращение койко-мест в больницах. А сейчас это все надо возвращать. Медперсонала не хватает. Не губернаторы виноваты. Но, знаете, некоторые губернаторы, стремясь отлакировать действительность, готов отрубить голову гонцу, приносящему плохие вести. И жалобы губернатору могут закончиться только тем, что врачу предложат уволиться или медсестре предложат уволиться. Такие случаи тоже были. Здесь, мне кажется, лучше обращаться все-таки в прокуратуру, Uh-huh. Вот, и в надзорные органы, да. И, собственно говоря, надеется, что там разберутся. Но от обращения в прокуратуру, к сожалению, средств защиты не появится. Может быть, деньги зато до врачей дойдут. Но если нет средств защиты, то они не появятся. Я, кстати, знаете, да, по этому поводу вот на днях буквально порассуждал. Вот в Брянской области объявили конкурс на закупку ИВЛ, то есть вот аппаратов искусственной вентиляции легких.
Так.
Сумма большая, срок поставки после проведения конкурса 100 дней.
Угу.
Аппараты эти есть на рынке, ну, не на колхозном. Откройте интернет, они продаются. Причем по цене, которая как раз, в принципе, позволяет решить проблемы. Но чиновник не возьмет себе ответственность. Он не может напрямую закупить.
Без госзакупок, конечно.
Конечно. И будем ждать 100 дней. К тому времени уже третья волна будет, четвертая волна коронавируса. А очень все это вовремя. То есть людям давали много раз по рукам. Людей пугали, что любая подпись поставленная не там, может обернуться уголовным преследованием. Mm-hmm. А потом, когда надо брать на себя ответственность, вдруг выясняется, что больше, так сказать, отступать некуда, надо ее на себя брать.
Константин Эдуардович, так получается, что страшна-то даже для чиновников. Мы с вами начали разговор с того, насколько страшна болезнь в восприятии, просто, ну, физическом восприятии людей, там, нас с вами, например. А с другой стороны, получается, что те же самые чиновники, вот эта вот история с врачами, обращениями в СКР, сводится к чему? Что для самих чиновников страшна не сама болезнь, а страшен тот отчет, который им потом, да, предоставлять наверх надо.
Да, кстати, вот по поводу таких полуанекдотичных случаев. Штаб коронавирусный, Республика Мордовия. Значит, доклад на штабе. В среду в аптеках появятся медицинские маски. Продолжение темы. А давайте тогда обяжем всех жителей республики в обязательном порядке носить маски.
Так.
В общественных местах, в магазине, в транспорте. Их еще нет. Они еще даже не появились.
Пошить самим, как в школе, на уроке ОБЖ.
А давайте мы уже их всех обяжем. То есть, на самом деле, вот история с обеспечением людей масками, мне кажется, в полной мере продемонстрировала беспомощность нашей системы. Но это просто безобразие, когда через месяц уже, месяц прошел, в ряде регионов по-прежнему нет. Я не знаю, как сейчас в Москве, если пойти, будут в аптеках маски или не будут. Но знаю точно, что есть регионы, где этих масок так и нет. Но при этом принимается решение об обязательном ношении масок.
А что касается
врачей, то это вообще просто безобразие. Один из губернаторов, не буду называть, как, в каком регионе, приходит в больницу, весь там защитный костюм, вся свита в защитном костюме. Вот. А медперсонал в обычных вот этих медицинских, ничего не защищающих масках, ни в респираторах высокой степени защиты, вот, и в обычных халатах. Некоторые без масок, потому что масок не хватает. То есть, елки-палки, вы бы отдали бы эти костюмы защитные врачам, не позорились бы. Картинка, на самом деле, для телевидения, но картинка позорная, потому что видно, что врачи не защищены, то есть врачи там работают с коронавирусом без средств защиты, зато губернатор приперся покрасоваться.
Но это же тест-система все-таки для региональных
чиновников. Но я не знаю, вот, что еще должно произойти, чтобы у нас люди по-настоящему разозлились и поняли, что что-то с этим надо делать.
Смотрите, а может быть, здесь даже не про злость речь идет, а о том, что как бы, ну, человек все равно сам себе сейчас хозяин и сам, в общем-то, в ответственен за свое здоровье. Не ждать, как бы не проявлять некоего патернализма, пока куда-то что-то завезут, а, я не знаю, самим себе маску сшить. Помните, как в Красноярском, крае предлагали бахилы сшить?
Да, бахилы еще самим себе сшить врачам предлагали так. В некоторых регионах. Но я, кстати, не сторонник злости, как способ решения проблем. Но вот сколько говорили про бесполезность орбидола. А у нас в протоколах принятых лечения коронавируса по-прежнему фигурирует что? Орбидол. То есть, собственно говоря, один из вариантов уфламицина. И каждый решает какие-то свои проблемы, но правительство принимает решение, помните, запретить нелицензированную торговлю масками и все такое прочее, только в аптеках. Через два дня отменяет. Почему? Потому что лучше пусть в интернете нелицензированные маски люди купят, вот, чем не купят их в аптеке, потому что их там нет. И иногда возникает ощущение какого-то управленческого коллапса. Но при всем при том, говорить, что у нас хуже, чем у других, я бы не стал. Во всех странах Европы сталкивались с теми или иными проблемами, и мы многие проблемы, кстати, решили даже лучше. У меня вот друг, профессор, живет в Великобритании. Вот он там ходил в магазин, строго там по фамилиям, в строго отведенное время, в очереди постоять со социальной дистанцией и так далее. У нас в Москве, пожалуйста, иди покупай, что хочешь.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Здесь еще такой момент, мы продолжаем ждать, пока выступит президент, и как говорят, что, значит, там, ну, предполагают уже, да, что 12 там, мая, может быть, все это как-то закончится, или только начнут ослаблять, но все-таки поговаривают, что в празднике изоляция будет сохранена. Но с другой стороны, вот если пока там Роспотребнадзор, еще кто-то прорабатывают варианты некоего смягчения самоизоляции. С вашей точки зрения, не будет ли это воспринято народом, вот это ослабление, как полное прекращение карантина с массовым выходом людей из самоизоляции, а потом опять вспышка болезни и какое-то кольцо, и конца и края нет. Тем более, что вирусологи говорят, вирус-то не умрет.
Да, конца и края нет, и нас пугает уже второй волной, третьей волной. Но да. Серьезное отношение началось с того, что объявили каникулы. Да? То есть бюджетники, многие, мне кажется, просто обрадовались. Оплаченный дополнительный отпуск. Чего бы не посидеть неделю-две. Никто же не знал, что будет дальше. И, может быть, серьезность нужно продемонстрировать с самого начала, да, а не заигрывать с людьми. А сейчас, да, надо уже успокоиться, расслабиться, перестать волноваться, начинать жить, понимая, что это затянется на весь май месяц. Если еще и не на первую половину июня. Другой вопрос. То есть никто не против, и я за меры профилактики, за самоизоляцию, как способ предотвращения быстрого распространения коронавируса. Но тогда надо решать проблемы поддержки населения, а не думать, что все само собой сосется, и не писать вещи, которые пишут некоторые мои коллеги, эксперты, что малый средний бизнес, он как сорняк. Его можно выпалывать, он сам вырастет. То есть неважно, на самом деле, не надо об этих людях заботиться, потому что эти люди такое пережили. Они ездили с этими самыми баулами в Китай в свое время, да, за шмотками и так далее. То есть уж это они тоже переживут. В общем, в принципе, спасайся, кто как может. Не переживайте, закроются одни, так. Фитнес-центры откроются другие, закроются одни парикмахерские, откроются другие и так далее. Так вот, я так раз думаю, что здесь, опять же, должно быть что-то разумное. Ну, например, вы знаете, вот яркий пример. У меня рядом с домом, у меня тут ребенок, айфон мой разбил. Рядом с домом была мастерская по ремонту. Сидит там один парень. Больше одного человека в 2 часа, в 3 часа там точно не появляется. Но его закрыли. Так. Какой смысл лишать человека работы? То есть на самом деле я понимаю, одно дело большие торговые развлекательные центры. Да? Но, например, вот такой бизнес. Так же, как ремонт обуви, может быть, где, опять же, так же, как какие-то парикмахерские. Вот я хотел себе на днях голову обрить на лысо, потому что непонятно.
Не получилось,
как...
я смотрю на вас, да.
Потому что надо к маме-то ехать за триммером, а мы с мамой только вот через дверь общаемся. И я думаю, что можно при соблюдении определенных требований смягчать те или иные меры. Кстати, некоторые губернаторы носят ответственность, но опять-таки на свой страх и риск. Как, например, в Тверской области. В Тверской области парикмахерские работают.
Ну, там в Калининградской области еще собирались, Ярославская область, там какой-то такой довольно легкий режим.
То есть где как.
Почему на свой страх и риск? Может быть, Константин Эдуардович, это говорит о чем? Что федеральный центр в данном случае стал неким, ну, генератором идей, а регионалы уже сообразно собственному, я не знаю, страху, рациональности уже принимают сами решения, нет?
Нет, на самом деле децентрализация, конечно, хорошо, страна большая, и понятно, что хорошо для Тывы, изолированной, да, там же дороги нет. Начнем с этого. То не годится для Екатеринбурга. Но я думаю, есть еще одна вещь, о которой не надо забывать. У нас есть одна штука, системообразующая, называется рейтинг президента. Его нельзя было уронить. Поэтому проще было отдать все на откуп регионам, чтобы потом поправлять и подправлять. И, собственно говоря, иногда подправляют, иногда нет. Но сами губернаторы-то не понимают, за что их будут наказывать, что является критерием эффективность их работы, количество выздоровших, количество заболевших. Да, поначалу ведь статистику пытались скрывать. И, опять же, за перегибы или за недогибы накажут. Есть те, кто перегнул, кстати, даже из одной системы. Жесткий карантин в Архангельской области. Губернатор выходит из ФСО. Мягкий вариант карантина в Ярославской области. губернатор выходец из ФСО. То есть вроде бы люди одной системы, а два совершенно разных подхода.
Спасибо.
Кто из них прав, покажет время.
Спасибо большое, Константин Дарч. Константин Калачев был весь этот час с нами, руководитель политической экспертной группы, политолог. Далее информационный выпуск, потом к вам подключится Юрий Будкин. Там, возможно, будет обращение президента. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.